Мы читаем Зоар, глава Ваехи, третья часть, подзаголовок «Серебро в дни Шломо совершенно не ценилось». 835 пункт. Книгу можно скачать на КАП-ТВ, вопросы можно задать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Глава Ваехи, подзаголовок «Серебро в дни Шломо совершенно не ценилось», 835 пункт.
И как обычно, когда мы читаем книгу Зоар, мы читаем ее для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. В этом вся польза от науки Каббала и вообще от того, что человек живет в этом мире, привлечь к себе высший свет для того, чтобы измениться и подняться в более высшее. Возможно, это только за счет чтения каббалистических источников, когда мы хотим быть в том состоянии, в том месте, о котором рассказывают нам эти книги. Что это такое, этого я не знаю, но я хочу.
835 пункт. Поэтому сказано, серебро в дни Шломо совершенно не ценилось. Но все было в золоте, то есть умножалось золото, и в это время сказано «в прахе его золото». Ибо выше прах, нуква, и солнце, Зерампин, направляло на нее свой взор. И благодаря взору солнца и могуществу его превращался прах в золото. 836. В горах, где очень сильный солнечный свет, из земного праха, расположенного между горами, все добывают золото. И если бы не хищные звери, которые становятся там, которых становится там все больше, люди бы не были бедными, ибо могущество солнца умножает золото. Золото — свечение хохма, содержащее в левой линии бины, горы — хагат, ибо нет иных гор, чем праотцы. Прах, расположенный между горами, нуква, соединенная с хагат, четвертая по отношению к праотцам. И пока она не получает хасадим от солнца, Зерампина, хохма в ней не светит, ибо она не может светить без облачения в хасадим. И тогда она называется прахом. Но когда солнце направляет на нее свой взор, то есть дает ей свет хасадим, тогда хохма облачается в хасадим и светит, как свечение левой линии бины, становясь, как и у нее, свечением золота. И во время власти левой линии есть очень сильная охрана, лезвие вращающегося меча, и не каждый человек может получить оттуда, а только лишь достойный ее. 837. «Потому в дни Шломо серебро совершенно не ценилось, ведь сила солнца, смотревшего на прах, превращала его в золото. И еще, поскольку прах — это суд, левая без правой, то он не светит. Когда смотрит на нее солнце Зерампин, то есть передает ей хасадим, берет у нее силу суда и умножается золото. Ибо тогда хухма в ней светит в силу облачения хасадим, подобно левой линии имы, называемой золото. В то время, когда взглянул на нее Шломо, восхвалив и призвав, все образовалось из этого праха. 838. И поэтому Шломо не должен был исполнять песнопения, как Давид, так как нуква уже была полностью исправлена. Однако он вознес песнь, то есть песнь песней, о любви и богатстве, о свете и любви, и все воспевание в мире было заключено в ней, в этой песне Шломо. Вознес он песню о Матроните, нукве, в час, когда восседает она на престоле напротив царя. 839. Сказано, И сделал царь серебро в Иерушалайме равноценным простым камням, ибо все было золотом. И прах нуква соединилась с левой линией на стороне любви. Эта любовь между близкими, вызываемая левой линией, как сказано, левая рука его под моей головой, а правая рука объемлет меня. А солнце, Зейрампин, сблизилось с ней и не оставляет ее. 840. Шломо ошибался в этом, ибо видел он, что луна приблизилась к солнцу, то есть правая Зейрампина заключает ее в объятия Хасадим, а левая Зейрампина под ее головой. Свечение Хохма, и левая становится ее рожь, поскольку сблизились правая и левая друг с другом, и Хохма, имеющаяся в левой линии, уже облачилась в правую. И рассудил Шломо, ведь они уже сблизились вместе, для чего нужна здесь еще правая линия, ибо правая, то есть Хасадим, нужна лишь для того, чтобы сблизить Зейрампин и Нукву вместе. Для того, чтобы хухма в нукве облачилась в хасадим Зейрампина. И поскольку они уже сблизились друг с другом, для чего еще необходима правая линия хасадим? И тут же сказано, серебро в дни Шломо совершенно не ценилось, ибо он отверг серебро правую линию. 841 пункт. Сказал ему Творец, «Ты отверг правую линию милость, хесед. Знай же, ты еще вознуждаешься в милости людей, но не найдешь ее. Тотчас обернулось солнце Зейрампин против луны Нуквы, и луна начала погружаться во мрак». Шломо обивал пороги, представляясь, я проповедник, и не было того, кто бы откликнулся в милости хесед, поскольку он отверг правую хесед, не ценя ее, как сказано, серебро в дни Шломо совершенно не ценилось. 842. Поэтому каждый, кто умножает восславление Творцу правой, умножает мир наверху. Поскольку сказано, «Слушай, Лайша, львица, нуква, в то время, когда она отдалена от Творца, правый лев пропадает без добычи». Лев и львица, как закон и конституция имеют одно смысловое значение. «Пропадает», как и в сказанном, «и придут пропавшие», означает «погибают без добычи». Поскольку нуква требует от Зейрампина, чтобы он дал ей, как в сказанном, «встает еще ночью и раздает пищу в доме». 843. От детеныша львица отторгнуты, поскольку все воинства, то есть ангелы, происходящие от нее, когда она раздает им добычу, соединяются все как один и кормятся вместе. А когда вследствие изгнания она сидит без добычи, то, конечно, детеныши львицы отторгнуты, то есть ее воинство расходится в разные стороны и по разным путям в поисках места осуществления суда. Поэтому во время совершения жертвоприношения исправляются все и сходятся вместе, а во время изгнания, когда не совершается жертвоприношение, детеныши львицы отторгнуты, поскольку нет и дня, в который бы не раскрылся суд, так как высшие и нижние не пробуждаются в высшем совершенстве. 844. Сейчас, во время изгнания, молитва человека пробуждает совершенство наверху и внизу, и с помощью благословения, воздаваемого Творцу, благословляются высшие и нижние. Поэтому благодаря молитве Израиля благословляются миры. Тот, кто благословляет Творца, благословится. А тот, кто не благословляет Творца, не будет благословен.
Вопросы.
Вопрос из Мексики о молитве. Является ли молитва просьба к Творцу в плохие времена, в тяжелые времена? И можно ли молитву произносить нашими словами?
Молитва — это работа в сердце. Это не слова, которые произносит человек. Это может быть вообще, я могу не знать слов, не знать языка, не знать ничего. Кричащий ребенок — это тоже молитва. Он может не знать ни единого языка, просто кричит. Почему? Что-то он хочет. Это и называется молитва. Молитва называется подъем мана, раскрытие хиссарона, недостатка. А подъем хиссарона, когда я хочу нечто более высокое, чем то, в чем нахожусь. Поэтому это и называется подъем. Если я этого хочу, тогда это называется молитва. Если я хочу чего-то не более высокого, чем то, где я нахожусь, это не называется молитвой. Это не поднимается наверх к высшему, который мною занимается. Высший готов произвести со мной только одно действие — помочь мне подняться к нему. Для этого он предназначен, согласно порядку ступеней, которые снизошли сверху вниз. И поэтому молитва должна быть, как мы и изучаем, о подъеме мана. Ман — это мейнуквен. Малхут должна подняться в бину. Малхут понимает, что такое. Поднявшись, она понимает, что такое бина. Бина передает Малхут какую-то свою искру. Малхут обрабатывает эту искру и хочет слиться с этой своей частью в бине. Давайте нарисуем это. Существует уровень бины, и есть уровень Малхут. Во втором сокращении Малхут поднимается в бину. И в бине уже появляется Малхут. Затем, после разбиения, Малхут спускается из бины, возвращаясь в Малхут. Но когда она спускается в Малхут, она спускается вместе с разбитой биной. Разбитая бина, бина Швура. Это искра, которая находится в нас. Сейчас мы из нашей общей Малхут, желание нашего желания получать, и этой искры, которая находится в нас, мы желаем именно эту искру поднять. То есть в чем моя работа? Моя работа в том, чтобы оценить эту искру относительно Малхут, что больше, что меньше. Здесь я записываю сравнение. Сравнение. Правильно? Да. Сравнение между ними. Если искра выше, означает, что я хочу быть как бина, я хочу слиться с ней. Это часть бины во мне, это называется, часть высшего во мне. И тогда я в своем стремлении будто бы возвращаю, поднимаю ее на этот уровень. Это называется мейнуквен. Ман. Что это значит? Мейн. Вода и нуквен. Женская часть. Часть бины, находящаяся в Малхут. И это я поднимаю. Это называется крик. Это называется молитва. Молитва. Тфила. А то, что ты бормочешь в это время, никого не волнует. Если ты откроешь молитвенник каббалистов, ты увидишь буквы, отделенные. Буквы алиф, буквы бет, самые разные. А имеется в виду о внутренних чувствах, о экранах, массахах, притягивании, отторжении. Совершенно нет слов. В духовном нет слов. То, что мы в нашем мире берем какие-то слова, понятия и привносим в них духовное, это мы делаем. В духовном не существует слов. Бааля Сулам молился для того, чтобы спустили его на тот уровень, где бы он мог подобрать слова и передать что-то нижним, облаченное в слова, которые они понимают. А в духовном нет такого, только ощущение. Что необходимо, это облачать во что-то, находить слова. Когда я говорю с тобой, это необходимо. Но самому себе мне не нужно подбирать слов. У меня есть решемот, у меня есть собственные таамим, объяснения. Для чего мне это разъяснять? Всегда объяснение ограничивается. Никакое слово не может включать в себя свое полное наполнение, то, что она вся включает. Поэтому молитва — это работа в сердце, это крик, исходящий из сердца, не относящийся к языку, ни к какому молитвеннику. Сидур, молитвенник, подготовили люди. Участники Большого Кнесса, это то, что называется, великие мудрецы, когда народ выходил в изгнание, спустившись и упав с духовного мира в этот мир. А здесь совершенно не о чем говорить в духовном мире. Поэтому они нам подготовили, говорят, говорить этими словами. Вот мы их та-та-та-та-та-та повторяем, как попугаи, повторяя то, что написано в книге. Почему? Потому что, тем не менее, есть связь. Во время изгнания, из-за того, что массы пользуются, произнося по книжке, привлекает окружающий свет, макифим, который как-то поддерживает. Но действенно это только на время, ограниченное время изгнания, и это не называется молитвой. Это не молитва. Поэтому мы пришли к состоянию, когда сегодня должны начать работать из сердца, то есть из точки в сердце. Из точки в сердце. И она тянет нас обратно в бину. Да.
Из Америки спрашивают, что, по правде говоря, я не знаю, что я хочу. Как можно сконцентрировать молитву?
Да, это большая проблема. Поэтому это и называется работой в сердце. Молитвой называется работа в сердце. Нужно работать в наших желаниях. Нужно работать в своем желании и выяснять. Это имеет 50% важности, это 30%, это 5%, это 10%, это 1%. Что я делаю, что я произвожу внутри, какой новый порядок, что важнее, что менее важно. Как я поднимаю точку в сердце относительно всего сердца. Поднимаю наверх. Наверх важности, выше сердца, чтобы она была ближе всего свету, духовному. Как я поднимаю ее важность? Ее мощь во мне. Так, чтобы забота о точке была забота больше, чем обо всех остальных желаниях. Это называется работа. Произвести правильный порядок внутри сердца, в порядке важности, важности, ценностей, те, которые общество передает мне, что важно в жизни. И согласно этому масштабу, этой линейке, сравнение тому списку, который предоставляет мне общество, что более важно, что менее важно. Желаю я того или нет, я обустраиваю внутреннюю часть своего сердца. Хочу ли я себя соотнести, сравнить с этим окружением? Поэтому прежде всего я смотрю на окружение, имеет ли оно правильные ценности. Если ценности правильные, а это я проверяю буквально и все сердцем, и разумом очень скрупулезно проверяю. Проверил, подходит согласно тому, что требует наука Каббала, то, как я понимаю, отдача, отдача ближнему, отдача Творцу. Если это присутствует, мне необходимо раствориться в окружении для того, чтобы принять от них ту модель, тот порядок важности, то, что у них уже существует, для того, чтобы это подействовало на меня, чтобы и я смог бы найти себя в этой модели со всеми своими желаниями сердца, в точности согласно этому же порядку. Это называется работа в сердце. Если я таким образом упорядочиваю все свои желания согласно правильному порядку, то точка в сердце будет наверху, на вершине важности, и от нее, конечно же, я уже и обращусь. И неважно, к Творцу, Высшему Свету, понимаю я или не понимаю, но через то окружение смогу получить важность этой точки, и совместить ее с точками других, окружающих людей, и вместе мы приходим к молитве масс, точно называется. И тогда мы наверняка уже добьемся успеха. Давайте почитаем еще отрывок.
845 пункт. Чаша благословения. Чаша благословения берется обеими руками, правой и левой, и тогда произносится благословение. Чаша благословения может быть чаша, о которой сказано: «Чашу спасения подниму». Нуку. Ибо этой чашей притягиваются благословения, исходящие от спасения свыше, а чаша Нуква получает их, принимая в себя. И там хранится высшее вино, свечение левой линии в бине, и содержится в этой чаше. Поэтому благословение производится посредством правой и левой, а вино, содержащееся в чаше, и сама чаша благословляются вместе. Вино — свечение в левой от бины, а сама чаша — нуква. И надо произнести благословение на стол, нукву, чтобы не было нехватки на нем хлеба и вина. И все это как одно целое, так как вино — это свечение хохма, раскрывающееся в левой, а хлеб — это хасадим от правой, и они должны соединиться в единое целое.
Это все символы, которые, находящиеся на столе, то, что принято согласно высшему. Чаша берется двумя руками, правой и левой. Это чаша благословения. Чаша — это кли. Вино в нем — это благословение. Принято, чтобы это бокал, он был из серебра, потому что серебро символизирует хасадим. Потом передается в одну руку, левая рука. То есть благословение должно находиться в левой руке, в правой руке. Именно правая рука удерживается пятью пальцами и так далее. Все эти символы хорошо разъясняются в статье Шушана, роза, потому что роза тоже имеет пять лепестков, жестких подлистников, и все это уподобляется бокалу благословения. Но говорится о Малхут, которая имеет пять сферот, и эти пять сферот, как они поддерживают Малхут. Или это роза, или это бокал благословения, или различные другие описания. Пожалуйста.
846. Кнессет Исраэль, Нуква, называется чаша благословения, поскольку она чаша благословения, необходимо, чтобы правая и левая рука подняли ее, ибо та же чаша передана в правую и левую руки, то есть хасадим хохма, и надо, чтобы она наполнена вином Торы, свечением хохма от левой, исходящей из будущего мира бины. 847. Благодаря чаше благословения раскрываются высшие понятия, раскрывается тайна святой Меркавы, хуг-тум, ибо чашу благословения надо получать в правой и левой сторонах, на севере и на юге, хесед и гвура. И чаша благословения получает благословение от них. Чаша благословения — это ложа Шломо, Малхут, которую необходимо расположить между севером и югом, хеседом и гвурой. Ее надо располагать так, чтобы она находилась ближе к правой, а тело благословляющего, Тиферет, должно быть согласовано с ними. И необходимо, смотря на чашу, благословить ее четырьмя благословениями, поскольку сказано «всегда глаза Творца Твоего на ней». И тогда в этой чаше благословения, символизирующей веру, есть север, юг, восток и запад, хуг-тум, то есть вся святая Меркава. 848 пункт. Стол с хлебом на нем, для того, чтобы благословился нижний хлеб нуква и хлеб бедности, то есть нуква, когда не достает хасадим, благословится и станет хлебом богатства. В то время, когда ее хохма облачается в хасадим, она называется хлебом богатства. Таким образом, нуква благословляется наверху в четырех сторонах этого мира, хуг-тум, и также вверху и внизу, нецах и год, и чаша благословения приводит к тому, что соединяется царь Давид, нуква, находящаяся выше хазе, с праотцами, Хагат, и отсюда она получает хухму и благословляется также внизу от Нии. И есть у него также хасадим, то есть благословляется стол человека тем, что всегда будет находиться на нем хлеб.
Вопросы, пожалуйста.
С помощью силы Зор мы хотим почувствовать, насколько можно большую зависимость между нами в достижении духовного, так, чтобы мы прибыли бы на конгресс через какое-то время и смогли бы почувствовать те каналы, которые соединяют нас. Вопрос, как мы можем усилить день ото дня вот это внутреннее требование? Есть что-то, что еще можно сделать?
Мы не можем быть все 24 часа в сутки в таком напряжении, как, например, на уроке или выполняя какое-то действие. Это естественно, так и должно быть в природе. Не просто так все устроено, а из-за того, что все исправления производятся во входе и выходе, то, что называется, и из Сиона выйдет Тора. С одной стороны, вопрос верный. Как мы можем каждое мгновение чувствовать, что мы поднимаемся? Но не просто так сказано, что ангелы Творца спускаются и поднимаются. И в этом, и в том, мы должны понимать, что в этом продвижение. И поэтому процесс, он правильный, процесс верный. И то, что человек не видит себя, что большинство часов в течение дня он слит с целью, и весь в объединении, и все сердце его просто разрывается, чтобы в конце концов объединиться, выйти из самого себя, прийти к любви к ближним, любви к Творцу. Это так должно быть. Так и должно быть. Прыжки, подъемы и контакт с Высшим — должно затем работать в нижнем и изменить в нем множество систем. Изменять в нижнем множество систем. Поэтому в этом и заключается работа. Только в той мере, в которой мы начинаем самостоятельно принимать участие в действиях высшего в нас, это когда называется, что мы уже даже не в зарождении буры, даже не во вскармливании иника, а во взрослом состоянии, когда мы отождествляем себя с ним, когда мы вместе с ним находимся в партнерстве, то тогда можно говорить, что и во время падений, и во время подъемов, и во всем остальном уже не скрываются эти состояния от меня, я с ними действую все, что необходимо вместе с ним. В каком-то соотношении, когда делится работа. А пока сейчас свет действует на меня. И я не знаю, почему я прекращаю ощущать его, перестаю осознавать происходящее. А вдруг на несколько часов, будто бы теряю сознание, потом вновь возвращаюсь. Необходимо принимать это как правильно. В той мере, в которой мы сможем участвовать в этой работе, на деле, реально, мы и придем. Но вот эта забота, вот это желание находиться в этом все время, оно продвигает. Да, Асав.
Мне кажется, что я заострю вопрос Леора. У нас есть конгресс через 3 недели. Мы находимся сейчас в общем напряжении во всем мировом кли, в достижении поручительства между нами, в зависимости между нами в этом поручительстве. И специфически вот эти 45 минут чтения Зор, которые есть у нас каждый день, у нас есть это в расписании, как мы можем использовать это средство в достижении поручительства между нами вот в том конгрессе.
Это зависит от намерения, что здесь говорить. Все зависит от намерения. Я могу сидеть, читать о бокале, хлебе и вине, и вдруг... какая разница? Не имеет никакого значения. То, о чем говорит Зоар... это действительно не имеет значения, что я вижу, о чем идет речь. Я могу представлять их, я могу фантазировать о них. А через минуту он заговорит о совершенно других вещах, которых я не вижу вокруг себя. И ни бокал, ни вино, ни хлеб, и ни стол. А что-то, не знаю, что... Не знаю, ну какие-то темные горы, там какие-то другие описания совершенно. Все зависит от того, что у меня нет выхода. Мне необходимо искать здесь свет. И все. Продолжим.
Статья Горан-Аттад, 850 пункт. «И дошли они до Горан-Аттада». Горан-Аттад — это египетское правление, которое было сброшено из-за правления Израиля, потому что увидели гумно, Горан, которое символизирует правление Израиля, как сказано, одетое в царские одежды на гумне. И поэтому сказано, и сокрушались там скорбью великой и тяжкой очень. 851 пункт. Поэтому назвали его Авель-Мицраим, траур Египта. Ибо, конечно же, у египтян был траур, так как было устранено их правление. Также и здесь это не оплакивание иудеев, хотя иудеи погибли там. Ибо эти иудеи, если бы были иудеями, то не были бы убиты. А после того, как умерли, Творец искупает их грехи. 852. Яков, хотя душа его и вышла из Египта, все же она не вышла в иное владение Ситраахра. поскольку со дня сотворения мира не было более совершенного ложа, чем ложе Якова, ибо все его сыновья достигли достоинств в час, когда он ушел из мира, тогда его душа сразу же связалась со своим местом. Статья «Бальзамирование Якова», 853 пункт. Когда входил Яков в пещеру, в ней ощущались все ароматы райского сада, и в пещере излучался свет от одной горевшей там свечи. А когда праотцы пришли к Якову в Египет, чтобы находиться с ним там, исчез свет свечи из пещеры, и когда вошел Яков в пещеру, возвратилась свеча на свое место, и тогда восполнилась пещера всем необходимым. 854 пункт. Во все дни существования мира не приняла эта пещера другого человека и не примет. И души праведников после их ухода проходят перед праотцами в пещере для того, чтобы те, пробуждаясь, видели оставленное ими в мире потомство и пребывали в радости перед Творцом. 855. Бальзамирование Якова в чем состояло? Сказано: «И повелел Йосеф своим слугам, лекарям, бальзамировать отца своего, и набальзамировали лекари Израиля». Возможно ли такое, что это бальзамирование было как бальзамирование остальных людей? Разве из-за пути, на время которого надо было сохранить его, они сделали это? Ведь сказано: «И умер Йосеф, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Хотя и не преодолели вместе с ним пути, ибо он был захоронен там же, все же сказано и набальзамировали его. 856 пункт. Однако таков обычай у царей. Для поддержания тела, чтобы оно не разложилось, их бальзамируют в смешанном с благовониями елеи помазания при восходящем все масла. И это добротное масло впитывается в тело день за днем в течение 40 дней. После того, как это действие завершается, тело существует долгие дни. 857. Поскольку вся эта земля Кнаан и вся земля Египта разрушает тело, разлагая его за более короткое время, чем остальные земли, то для того, чтобы поддержать тело, проделывают это действие бальзамирования, проделывают его над внутренней частью и над внешней частью тела. Возлагают этот илей на пупочное отверстие, табур, и он, входя во внутреннюю часть тела, гуф, через пупочное отверстие табур поглощается внутренними его органами и поддерживает тело долгие дни. 858. Иаков оказывал поддержку телу. Именно так надлежит поступать, ибо это тело праотцов. Праотцы — это Хесед и Гвура, две руки, Ядаем, Тиферет — это тело, Гуф. И поддерживал он душу и тело. Йосеф соответствует телу, Гуф, ибо Йосеф — это союз. А союз и тело — одно целое при поддержании тела и души. О поддержании тела сказано, и набальзамировали его. О поддержании души сказано, и поместили его в Египте. Имеется в виду высший ковчег Нуква, с которым соединилась его душа. Статья «И поместили его в ковчег в Египте». 859 пункт. «И поместили» написано с двумя буквами «Ют». Йосеф хранил союз внизу и наверху, то есть был мерковой для Исода Зайрампина, и поэтому при уходе из мира был помещен в два ковчега, в нижний ковчег и в высший ковчег. Высший ковчег, как сказано, вот ковчег завета владыки всей земли. Ибо высший ковчег, то есть Шхина, называется заветом, ведь наследует его лишь тот, кто хранит завет. И поскольку Йосеф хранил завет, то был помещен в два ковчега. 860, а поместили его в ковчег в Египте. Из сказанного следует, что хотя и вышла его душа в иное владение, ситра Ахра все же она соединилась со Шхиной. Как сказано, и поместили его в ковчег наверху и в ковчег внизу. Так как он был праведником, а любой праведник наследует высшую святую землю, Шхину. Как сказано, и народ твой праведники.
Вопросы?
Из Израиля спрашивают, при чтении Зоар, когда я прилагаю усилия для того, чтобы соединиться с товарищами, с кем я соединяюсь? Что это за место? Где эти товарищи?
Товарищи — это те, к кому я пришел и увидел, что они занимаются наукой Каббала. И я раскрываю, что там я получаю ответы о своей жизни, о цели своей жизни. Эти являются моими товарищами. Ну, пока еще не товарищи, это место, где я нахожусь. Товарищами называется, если я раскрываю, что я должен объединиться с ними, чтобы достичь цели, иначе я ее не достигну. Тогда они уже называются товарищами, хаверим. То есть моими частями, присоединяя которые, мы все вместе достигнем цели. Цель не может быть достигнута одним или двумя одиночками, а объединенными. Цель достигается связью между нами. И поэтому товарищами называются те, желания, которые готовы объединиться с другими для того, чтобы раскрыть в связи между собой цель. Если есть такие, то их я называю товарищами. Если нет, то это просто так вот, как в любом месте, куда я прихожу, в какой-нибудь клуб, в какую-нибудь группу что-то учащих или во что-то играющих. Здесь использование слова «товарищ» — «хавер» от слова «хибур» — объединение, для того, чтобы достичь именно связи между нами и достичь Творца. И если такие есть, с ними мне нужно объединиться, чтобы достичь цели. И они должны понять, что все это взаимно, мы друг друга поддерживаем. Тогда, когда каждый аннулирует себя для того, чтобы соединиться с другими, со всеми, и в этом объединении между нами происходит связь, взаимное, общее свойство, свойство отдачи, которое называется «бо-уре». «Приди и увидь, Творец». И все. Ты раскроешь что-то интересное. Но при условии, что все желают прийти к этому общему свойству, те, кто хотят быть со мной, принять участие в этом опыте, в этом действии, они называются хаверим, товарищи. Да.
Юсеф из группы Иерусалима спрашивает, что есть взор того, чего нет в таз?
В зоре есть большая сила, чем в любом другом сочинении. Прежде всего, в зоре нет в зоре каббалистических источников, который был бы написан на каббалистическом языке. По сути, Зоар это и является первым произведением, написанным на каббалистическом языке. Он написан на границе входа выхода в изгнание. То есть людьми, которые находились до этого, прочувствовали изгнание уже и после этого. И поэтому это произведение настолько сильное. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.